Магия! Конторук одним стремительным движением оказался на ногах. Тави! Спокойно, отозвалась девушка, не двигаясь и даже не разжимая зубов. Глаза ее оставались закрытыми. Это необходимо, брат. Сидри должен отыскать путь. И отыскать его он должен именно здесь, в Хвалине, если ты еще не забыл, конечно, на чьих костях покоятся фундаменты здешней цитадели и храма мертвых. Юноша быстро отрывисто кивнул, выхватил из длинного дорожного баула пару ничем не примечательных палок и ринулся в коридор. Снизу по лестнице уже грохотали тяжеленные сапожищи городовой стражи. Целя в спину воина, Тави резко выбросила вперед руку, мизинец, безымянные средние пальцы плотно поджаты, указательный распрямлен, большой смотрит в сторону, форма заклятия Юки. В тот же миг под передовым стражником проломилась ступенька лестницы, и тот с ужасными проклятиями рухнул вниз. Конторок едва успел схватить его за запястье. «Держись!» Узкая лестница оказалась полностью перекрыта. Внизу глупый трактирщик сварил грудой какие-то железяки, и обливающийся холодным потом стражник видел, как нарочно торчащие вверх острия. Пока прятали мечи, пока вытягивали незадачливого воина, прошло некоторое время. «Эй, а чего стряслось-то?» Вежливо уступая дорогу, самым что ни на есть мирным тоном, осведомился вольный. Только что спасенный урядник хмуро покосился на него. Вольный в имперском городе. Это означало только одно – явился просить подданства. Как бойцы, вольные ценились очень высоко, и ссориться с таким без нужды не следовало, но... Уж не он ли творил тут запретную волшбу? Однако не перекрывается ли это его привилегиями, о которых неграмотный урядник был наслышан, но деталей, разумеется, не знал. «Мы должны проверить», — угрюмо буркнул он. «Понял или нет, парень?» «Да, конечно», — любезно улыбнулся юноша. «Помочь, Сатар?» Уряднику, что начальствовал над десятком городовых стражей, до истинного Сатара, воина конной гвардии старых императоров, было как от земли до божественного круга небес. Но лесть, даже грубая, всегда лесть. «Благодарствую», — ответствовал стражник, — «сами управимся». Его люди грузно затопали следом. Конторок вежливо посторонился. На губах его играла змеиная презрительная усмешка. Эти простофили даже и не подумали, что так кстати оказавшийся рядом вольный может просто тянуть время, давая сообщнику шанс скрыться. «Тупицы! Недоразумение божественного промысла!» Ошибка великой матери по благости и равнодушию, не исправленная ее сыном. Ну, ничего, мы поможем. Когда громыхающая когорта ввалилась в каморку Сидри, тот уже уничтожил все следы колдовства. Лучина горела ровно и мягко, доживая последние мгновения короткой своей жизни. С гномом стражник держался совсем иначе, чем с прибывшим принять имперское подданство вольным. «Кто таков?» – рявкнул воин. Острие короткого и толстого меча, каким сподручно биться в темноте, смотрело в грудь коренастому Сидре. По уложению, гномам, дварфам, цвергам и всей их родне строго-настрого воспрещалось носить оружие в имперских пределах. А слушников ждали страшные невриевые копи, где не могли продержаться дольше полугода даже самые крепкие из подземных обитателей. Сидри Драмаронг, из колена Драмаронгов, сын Стурли, купец. Отрекомендовался гном низко и поспешно кланяясь. За спиной десятника поднялась пара арбалетов. Против этих стрел, пущенных в упор, не спасла бы даже спрятанная под кафтаном кольчужная рубаха, тоже, кстати, запрещенная имперским эдиктом. «Какую волшбу ты тут творил?» – не опуская меч, зарычал урядник. «Отвечай, свинья земляная!» Сидри засопел. Щеки его в один миг побагровели, словно пещерный гриб-пайдушка во время цветения. Сравнить гнома с земляной свиньей значило нанести несмываемое оскорбление. Такое не исправить, не загладить, даже если медленно выпустить из врага всю кровь каплю за каплей. «С дозволения доблестного! Я не творил здесь ничего предосудительного», — гном снова поклонился, упрямо заставляя гнуться прямую, не привыкшую к этому спину. «Как, наверное, известно доблестному, я, Сидри, добропорядочный и законопослушный купец», — гном выпалил заученную тираду, единым духом выпучив глаза от усердия. «В Преславный град Хвалин, благоденствующий под сенью властительной имперской короны, да продлят силы земные и небесные дни ее носящего, я прибыл с грузом товаров. Каковые товары, все были явлены к осмотру на городской таможне. О чем в торговом моем журнале есть соответствующая роспись, скрепленная согласно имперскому эдикту гербовой несмываемой печатью. Он говорил, точно заведенный, не делая паузы на одной ноте. На несколько мгновений стражник оторопел. Однако и он оказался не из новичков, коим легко заговорить зубы. «Ты мне, княжонки свои поганые, не тычь! Поворачивайся мордой к стене! Руки за голову, чтоб без глупостей! Парни, обыскать тут все! За стражевым чародеем послано?» «Так точно, Махар!» — отозвался кто-то из двери. «Их волшебническое благородие обещали сей же час быть. Сами андуласты обещали». «Андуласт?» Физиономия уредника расплылась злорадной, не предвещавшей ничего хорошего ухмылки. «Андуласт, гноме, это тебе не какой-нибудь фигляр, коего ты, хитрая харя, мог вокруг пальца обвести. Андуласт из тебя на дознании все кишочки-то повытаскивает, отсюда даже и не выходя». Судя по бледности, обильно проступившей на щеках Сидри, уредник не привирал и не преувеличивал. «Так что колись-ка сам, гноме!» Тон стражника внезапно сделался ворчливо-доверительным. «Ты повинись, да поклониться не забудь, глядишь, копи тебя именуют!» Сказано было более чем достаточно. Почтенному купцу предлагалось как следует тряхнуть мошной, откупившись от дотошного наряда. После чего прибывшему волшебнику объяснили бы, что, мол, все проверили, никакого запретного колдовства и в помине не было, а весь сыр-бор поднялся из-за того, что трактирщикова кривая доченька привораживала себе на ночь какого ни есть завалящего мужичонку, да перепутала слова, отчего конфуз и вышел. Стражевые волшебники, они тоже люди. Нет им никакого интереса копаться в гномьем барахле, отыскивая следы недозволенной волжбы. Им, волшебникам, о своем думать надоть. Как подсидеть того, кто выше тебя? Как самому не оказаться подсиженным? Наука емть! Разумеется, Сидри все это прекрасно понимал. Разумеется, рука его немедленно нырнула за пазуху к заветному кошельку. Разумеется, глаза стражников тотчас же вспыхнули алчным огнем. И разумеется, все окончилось бы ко всеобщему удовлетворению. Однако в тот самый миг таверне угораздило появиться того самого андуласта. Гул голосов внизу неожиданно сменился полной тишиной. И в этой тишине прозвучал холодный, исполненный презрения голос. «Ну, так и что здесь происходит?» «Риккин-потрошитель!» — в полголоса ругнулся урядник. И тотчас же заспешил, засуетился, зарычал на своих орлов. «А ну, по местам, по местам! Как в уставе сказано... С мечами, альбо топорами, альбо иным оружием наголо. От входа по обе стороны, двое унутри. Трое с подозреваемым на волжбу, держа оного за руки и члены иные, не давая измыслить зловредства». И надо сказать, стражники исполняли приказы своего набольшего с небывалым рвением. «А ну отзынь, отзынь, парень!» — разойдясь, прикрикнул урядник напутавшегося под ногами зеваку вольного. Какие там у него привилегии, это еще Рикин надвое сказал. А вот ежели андуласт возымеет на него урядника зуб. Вольный, разумеется, тотчас же ощерился, словно пес, лишенный валявшийся перед самым носом кости. «Это ты мне, славный воин?» — проскрежетал он, сжав левый кулак и потирая его раскрытой правой ладонью. «Это ты мне, не давшему тебе нанизать себя на вон те ржавые вертела внизу?» Уредник уже открыл было рот, собираясь объяснить гордому дурачку, что с андуластом не шутят, и что для всей его вольного компании вечер сей может закончиться в застенке, как вдруг из соседней комнаты неслышно появилась красивая девка, судя по виду, тоже из вольных. «А что тут такое?» Она потянулась, точно молодая рысь, кокетливо прикрывая ладошкой зевок. «Ну что за шум? Поведай мне о доблестной причину этого переполоха». И при этом так глядела громадными своими глазищами, так глядела, что просто держись, разврат одним словом. Урядник почувствовал, как по спине заструился пот. Он непроизвольно сглотнул, и один Рекин знает, чем бы окончились эти переглядушки, если бы на площадке в это время не появился достопочтенный мэтр Андуласт, адепт ордена Кутул, магистр второй ступени, почти что выслуживший себе вожделенную третью ступень и одноцветный фиолетовый плащ, однако же согрешивший в чем-то против установления братьей. И несмотря на сохраненный высокий чин, пожизненно брошенный на службу одним из стражевых волшебников Хвалина. В силу чего, лютый до невозможности, до сих пор не верящий в приключившуюся с ним беду и из кожи вон лезущий, дабы все-таки загладить свою вину и вновь вернуться туда, откуда он раз был с позором изгнан, по слухам за совращение малолетней послушницы Фиолетового Ордена. «Что тут происходит, сударь мой урядник?» Ледяным тоном осведомился мэтр, обводя всех столпившихся прищуренным взглядом бесцветных глазок. «Прибыли по сигналу!» — лихо отрапортовал стражник, вытягиваясь, что было мочи. «Сигнал недозволенной волжбы! Вот здесь, в этой каморке!» «А это... существо! Где пребывало на тот момент?» «Так в означенной каморке, мэтр Андуласт, ваше волшебничество!» Что было мочи, рявкнул урядник, поедая начальство глазами. Все ясно. Чародей пошел внутрь, брезгливо отстранившись от ближайшего воина. Тот тщательно зажимал ладонью рот, однако, конечно же, не мог удержать в горсти могучего чесночного запаха. А мэтр Андуласт шагнул через порог и остановился в полутора саженях от непритворно дрожащего Сидри. Маг был невысок, худ, сутул, средних лет, с болезненно бледным и сеченным морщинами лицом. Тонкий нос с горбинкой, глубокие складки, пролегшие от него к уголкам губ, придавали Андуласту хищный, подозрительный вид. Казалось, он постоянно что-то вынюхивает или высматривает, то ли измену, то ли добычу. Злые языки болтали про него много всякого. Однако чародеями первого ряда, магистрами и мастерами, он ни разу не был обвинен в небрежении или в нарушении Орденского кодекса. Хотя возможностью стражевого волшебника, само собой, имелось хоть отбавляй. «Текс», — неопределенно протянул чародей. «Нутис, приступим». «Сознался ли уже преступитель?» — повернулся он к уряднику. «Никак нет, мэтр, ваше волшебничество. Не сознался», — горестно сказал стражник. «Плохо работаете», — Андуласт поджал губы. «Плохо. Обо всем будет доложено». «Виноваты, мэтр. Не погубите. Жена дома». «Дети малые, смилуйтесь, не лишайте живота!» Здоровенный урядник мало что не рыдал в голос. «Посмотрим!» – процедил маг. «А что здесь делают посторонние? Почему не убраны?» «Нет, положительно невозможно работать в такой обстановке!» Посторонними здесь явно считались вольные. «Покорнейший прошу прощения у досточтимого мэтра!» – сладким голоском пропела Тави. «Но мы вместе с братом добирались до Хвалина в одном караване с мэтром Сидри, и потому...» «Вы, конечно, уже имеете на руках подтверждение вашего имперского подданства, равно как и перечень положенных льгот и привилегий», не глядя на девушку, сухо осведомился Андуласт, зачем-то кутаясь в плащ. «Видите ли, почтенный мэтр, мы только что прибыли в город, и потому...» «Следовательно, на сей момент вы поднадзорный элемент, не имеющий права голоса в гражданских и военных делах империи», отчеканил чародей. «Урядник, распорядитесь». «О, мы уже уходим, уже уходим», прежним голоском объявила Тави. Сидри метнул на нее полный отчаяния взгляд, однако она уже повернулась к нему спиной. Волшебник дождался, пока за вольными закрылась дверь, брезгливо дернул щекой и вновь обратился к уряднику. «Шмотки этого, где они?»
Три вьюка Сидри мгновенно оказались на полу перед чародеем.
«Выпотрошить», — бросил тот, — «а его обыскать. Выложите все найденное на стол и выметайтесь вместе с ним». Гном стоял ни жив, ни мертв, не дерзая даже утереть обильный пот, проступивший на лбу. Андулас с омерзением пошевелил носком черного сапога сваленные кучей пожитки Сидри, не снисходя даже до наложения заклятия. «Это уберите сразу, ничего нет», – распорядился он. «Теперь займемся вот этим». К тому моменту на грязноватой, покрытой подозрительного вида темными пятнами столешнице лежали. Дозволенный диктом короткий складной нож с рукоятью розового пещерного дерева, кожаный тисненный кисет с монограммой гномими рунами, огнивый кремешок в оплетке, не слишком чистая тряпица, как видно, служившая носовым платком, серебряная цепочка с гербом колена драмаронгов, здоровенная связка ключей черного кованого металла, старенькая вишневая трубка с бронзовым кольцом на черенке, вторая трубка поновее, запасная, свитница плотной кожи, деревянная резная коробочка с набором перьев и разноцветными чернильными бутылочками, полдюжины свитков, дюжина чистых листов, дорожный журнал в засаленном переплете, шейная лента, 8 парадных подвесок с дозволенными к ношению берилами. И, наконец, короткая ясеневая палочка, тщательно ошкуренная и отполированная, но лишенная какой бы то ни было резьбы. Андуласту хватило одного взгляда на эту груду. Так, он скривился еще больше, словно на язык ему попало нечто невообразимо горькое. Свяжите этому лапы и постойте в коридоре, и не забудьте закрыть за собой дверь, урядник. Повторять приказы Андуласту не приходилось еще ни разу.